«Страна Победы». Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Страна Победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире, в прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский, а также наш гость, историк Михаил Мельтюхов.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Мы с вами еще на позапрошлый понедельник договаривались о сегодняшней программе. И, по-моему, мы затронем сегодня тему, ну, на мой взгляд, очень интересную, и вокруг которой очень много и существует версий, мифов, рассказов очевидцев, хотя и эти даже рассказы очевидцев, по-моему, противоречат друг другу. Речь пойдет о том, мы обозначили эту тему следующим образом: Сталин и его окружение в первые дни войны. Ну, конечно, больше всего интересует фигура самого генералиссимуса, наверное, да? Итак, ну, давайте так начнем. Версия, что ли, номер один. Даже не будем говорить миф, может быть, это и не миф, а может быть, это действительно правда, поэтому будем называть это версией. Версия номер один. Сталин в депрессии, Сталин уезжает из Кремля и не появляется несколько дней у руля страны.
Ну, скажем, практически две недели. Такая общепринятая версия. 24 июня появляется статья Молотова во всех изданиях. Вот что происходило в это время?
Михаил, только прежде чем вы начнете отвечать, я сделал одну ошибку и не напомнил нашим слушателям номер эфирного пейджера 7256633. Мы принимаем ваши вопросы, а также как и СМС 7 код России, 495 код Москвы, номер 970-45-45. Ждем и от вас, уважаемые слушатели, ваших вопросов уже по ходу нашей программы. А теперь слово Михаилу Мельтюхову.
Ну, собственно, вот эта версия, о которой вы только что сказали, действительно, как ни странно, версия основная. Пошла она, так сказать, гулять с легкой руки Никиты Сергеевича Хрущева.
Это по его докладу на 20-м съезде.
Фактически, да, это его доклад и дальнейшие, так сказать, устные вариации на эту тему и его самого, и, так сказать, ближайшее уже называется окружение тех товарищей, кто четко, так сказать, соответствовал генеральной линии на тот момент. И, естественно, что последующие десятилетия в литературе, конечно, как вы помните, в связи с переменой политического курса это все дело быстренько было приглушено. Но вот этот вот, так сказать, подтекст такой интересный, да, сюжет, он остался, конечно, в устных таких разговорах, традициях, и потом выплеснулся уже в 90-е годы достаточно широко. Я думаю, большинство наших слушателей слышали что-нибудь на эту тему, именно вот в таком ключе.
Извините, я вас переведу, Михаил, там же более того, даже по некоторым, что ли, ответвлениям этой версии, он чуть ли даже не запил.
Ну, как еще? А чем еще можно заниматься, в конце концов, да?
Да, такой ситуации.
Да, к сожалению, все вот эти вот интересные такие животрепещущие подробности, в общем-то, этими версиями так называемыми и остаются. Дело в том, что в 90-е годы историкам стал доступен так называемый
журнал посещений
сталинского кабинета. И вот этот совершенно неожиданный, прямо скажем, документ, в том смысле, что он чисто технический. Да, никто, собственно говоря, даже и не предполагал, что такой вот материал, такого чисто служебного характера, не связанный непосредственно с деятельностью высшего советского руководства как таковой, окажется в распоряжении историков. И вот этот журнал дает нам возможность буквально по дням проследить, так сказать, что происходило.
Ну, там даже по часам.
Нет, ну да, если брать конкретный день, то, конечно, по часам, и мы можем увидеть, кого именно принимал у себя в кабинете Сталин, и, соответственно, сопоставив эти данные с теми документами, которые принимались либо военным, либо политическим, либо, так сказать, руководством народным хозяйством, там, и так далее, и так далее, представить себе, в принципе, круг вопросов, которые в тот момент решался советским руководством. И вот, собственно говоря, обращаясь к этим материалам, мы видим, что, как ни странно, да, Сталин никуда не уезжал, если пил, то у себя, так сказать, в кабинете с соратниками. То есть,
Пришел и в основном Фанчкару.
Да, ну, это уж мы не знаем в данном случае. Во всяком случае, вот эти вот первые дни войны совершенно не ложатся вот в ту версию, которую нам предложил Никита Сергеевич. Во всяком случае, каждый день, да, начиная с 22 июня, Сталин ведет прием у себя в кабинете. Соответственно, там у него присутствует высшее руководство, так сказать, и армии, да, и, так сказать, члены политбюро, да, и, естественно, так сказать, руководители совнаркома и так далее, и так далее. И, собственно говоря, теперь вот эта версия о прострации, так сказать, да, бегстве и так далее, она несколько модернизирована. Дело в том, что 29 и 30 июня в этом журнале действительно эти два дня пропущены, то есть приема Сталин не вел у себя в кабинете, и, так сказать, модернизированный вариант этой версии звучит так, что вот до 28 июня Сталин работал, а потом что-то вот, нечто произошло, и он действительно на два дня куда-то, так сказать, уехал. Видимо, себе на Кунцевскую дачу, да, и что он там делал, конечно, мы тут не знаем, можем предполагать. Но, как показывает, так сказать, опять же, так сказать, анализ совокупности вот этих материалов, видимо, здесь тоже нужно внести определенный корректив. Собственно, вы уже сказали о том, что мы вынуждены опираться в значительной степени на воспоминания тех или иных очевидцев. И совершенно верно уже было сказано, что очевидцы, как это обычно бывает, противоречат друг другу. Вот, но вместе с тем...
Хоть и очевидцы, но видят разное.
Да, ну это обычная ситуация, кстати сказать. И вместе с тем мы можем все-таки себе представить, что же происходило вот в эти два так называемых роковых дня. Еще раз напомню, что последний, как бы, да, зафиксированный прием в кабинете Сталина завершился в 0 часов 50 минут 29 июня. И, собственно, на следующий, вернее, в этот же день, да, в течение всего дня 29 июня, Сталин больше никого не принимал. Но вместе с тем мы знаем, что в этот день была подготовлена и отправлена парторганизациям прифронтовых областей директивы ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР, которая, опять же, так сказать, вырабатывалась Сталином совместно с членами Политбюро. Видимо, они работали не в сталинском кабинете, во всяком случае, исходя вот из отсутствия записи в этом самом журнале. Но, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что в Кремле помещений достаточно много. И, собственно, у каждого руководителя партии и правительства был свой кабинет, наверное, как я подозреваю. Кроме того, еще были помещения на Старой площади, да, где находился ЦК партии. Да и...
да и на Кунцевской даче он тоже мог вполне...
Конечно, конечно. А, кстати, насколько я понимаю, у Сталина же была квартира и в Кремле тоже.
Да.
Где тоже можно было, если что, собраться и так далее, и так далее. Во всяком случае, как бы то ни было, эта директива была выработана и направлена в адресата. А дальше, видимо, в Москве из передач германского радио узнали о том, что немецкие войска заняли Минск. Насколько мы можем судить по воспоминаниям Микояна, именно это сообщение и заставило Сталина с другими членами Политбюро отправиться в Наркомат обороны лично, чтобы, так сказать, задать, в общем-то, вполне понятные вопросы руководителям Красной Армии. И вот в Наркомате обороны, видимо, произошло достаточно бурное объяснение между политическими и военными руководителями. К сожалению, здесь показания свидетелей расходятся. По версии Микояна, после того, как Сталин достаточно, так сказать, грубо высказался в адрес военных, Жуков расплакался, да, так сказать, там у него была истерика определенная и так далее, и так далее. По версии Молотова, те же самые события выглядят немножко по-другому. В ответ на достаточно грубые высказывания Сталина, военные не остались в долгу и, в свою очередь, тоже что-то, так сказать, эмоционально высказали главе партии и правительства. Какая из этих версий верна, к сожалению, мы в данном случае не знаем, и я боюсь, что не узнаем никогда. Во всяком случае, вот именно после этого бурного обмена мнениями Сталин действительно, так сказать, уезжает из Москвы к себе на дачу, сказав перед этим своим соратникам фразу, которая тоже звучит в разных состояниях по-разному, но смысл ее сводится к тому, что оставленное, так сказать, Лениным государство мы вроде как проворонили. Да? Ну, выразился он более грубо, вот, но смысл именно такой. И, соответственно, примерно до второй половины дня 30 июня Сталин действительно пребывал вне Кремля. Что он делал у себя на даче, мы, конечно, тоже видим, никогда не узнаем. Во всяком случае, в середине дня 30 июня ближайшие соратники Иосифа Виссарионовича стали обсуждать проблему создания новой структуры государственной власти. Вот того самого Государственного комитета обороны, да, который потом и будет возглавлять всю, так сказать, власть в стране.
Михаил, можно я вас прерву на секунду? Вот 24 июня появляется заявление Молотова. Почему не Сталина, как вы думаете? Вот этот вопрос, собственно говоря, тоже добавлял пищи для ума в контексте двухнедельного молчания, отсутствия вождя и учителя. Почему именно Молотов, а не Сталин? Это первый вопрос, который возникает.
Ну, и, кстати говоря, и 22 июня выступил Молотов.
Да, и 22.
Я так понимаю, что мы это про 22 говорим?
Да, нет, публикация была 24.
Что я сомневаюсь, честно говоря.
Это абсолютно точно, у меня есть эта газета.
Ну, мы сейчас не будем ругаться. Просто обычная практика того времени — публикация на следующий день.
Ну да.
Собственно, это было слишком важное заявление, чтобы его откладывать, да, на более поздний срок. Ну, если вы настаиваете, пожалуйста, пусть 24-го.
Ну, во всяком случае, у меня газета датирована 24-м.
Предъявите, пожалуйста, газету.
Предъявлю. Это комсомольская правда. Я допускаю,
что в правде
могло быть. Правда, наверное, было 23-го, да. Вот. Ну, как бы там не было. Заявление все-таки Молотова, а не Сталина. Почему?
Ну, вы знаете, вот наверняка вы хотите получить однозначный ответ.
Ну,
Я боюсь. Да, и целый ряд других собеседников, еще в 70-е, 80-е годы. И в данном случае Молотов, мне кажется, занял достаточно объективную позицию. Конечно, он в тот момент, 22 июня, видимо, был недоволен тем, что его попросили выступить с подобным заявлением. Но, с другой стороны, по прошествии, так сказать, времени, тем более уже, так сказать, зная, чем все это закончилось, конечно, отношение Вячеслава Михайловича к этому факту несколько изменилось.
Ну да, в контексте собственной значимости.
Да, конечно, естественно. Все мы люди, в конце концов, да, не просто политики. В данном случае Молотов исходит из того, что Сталин, по большому счету, как, в общем-то, и все они, не знал, что вот реально сказать. Потому что то заявление, которое сделал Молотов, оно, как вы, наверное, помните, было достаточно общим. Сам констатировался факт того, что Германия напала, началась война, и, естественно, был призыв гражданам Советского Союза сплотиться вокруг партии и правительства, да, и оказать отпор врагу. Собственно, что еще можно было сказать в этот день? Самый важный момент, да, объявить о, официально, кстати, я напоминаю, объявить о начале войны, поскольку до этого никто, в общем-то, до 12 часов с небольшим никто не знал, что на самом деле происходит.
Кроме тех.
Да, кроме тех, непосредственно, кого это коснулось, события, конечно. И, с другой стороны, мы с вами сейчас можем сопоставить тот текст, который изначально был, так сказать, написан для этого выступления, и тот текст, с которым Молотов уже выступал. Опять же, эти два текста радикально отличаются, поскольку члены Политбюро в главе со Сталином и Молотовым тоже, да, дорабатывали этот текст. В каком-то смысле этот текст был коллективным творчеством.
Ну да.
Тем более, как вы, наверное, помните, в нем была вставлена фраза о том, что Молотов выступает по поручению правительства и его главы Сталина. И в начальном тексте этого не было. Это как раз вот то самое объяснение на ваш вопрос, ответ. Да, почему выступает Молотов?
Ну,
потому что ему поручили, да.
Ну да.
Логично.
Но это уже было вставлено постфактум.
Ну, что делать? Это прозвучало непосредственно.
Это достаточно распространенное явление в истории войны.
Конечно, естественно. С другой стороны, как мы с вами знаем, Сталин выступал, в общем-то, 65 лет назад, вот тоже 3 июля, совершенно уже в другой ситуации, когда стало, в общем-то, ясно, что произошло какие первоначальные последствия сложились, да, и, соответственно, мне кажется, даже чисто, так сказать, политически, это была на самом деле вот эта удачная находка.
Выступление Молотова.
Да, выступление Молотова. Оказалось, как это, в общем-то, было характерно для того времени, Сталин, так сказать, некая такая загадочная фигура, да, человек, который
на посту,
да, он все знает, он, так сказать, занят и так далее, вот. А потом, когда есть что сказать народу, стране и армии, соответственно, выступает уже непосредственно вождь.
Ну да, здесь, тут, наверное, немаловажен момент, что 22 числа представление о реальных масштабах происшедшего было весьма и весьма умозрительным, а к 3 июля она уже...
К сожалению, оно,
да, уже, уже сформировалось.
Извините, уважаемые коллеги, я хотел бы вас сейчас тоже прервать, чтобы все-таки опять вернуться назад, потому что мы прервали Михаила на дне, когда, то есть на 30 июня, когда создавался ГКО, Государственный комитет обороны, да? Там тоже как бы своя история, я так понимаю, да, в создании этого госкомитета.
Госкомитета, конечно. Да.
Это немножко смешно звучит по отношению к ГКО. По версии, опять же, еще одна версия, по версии, так сказать, тоже известного военного историка Дмитрия Волкогонова, когда к Сталину явилась вся вот эта семерка, нет, шесть человек, да, там Молотов, Маленков, Ворошилов, Берия, и к ним присоединили Микоян и Вознесенский. Угу. Когда они вшестером пришли к Сталину, вот по одной из версий, которую Васильевич выдвинул Волкогонов, Сталин подумал, что приход к нему почти всех членов Политбюро означает намерение сместить его со всех постов. Он не то чтобы испугался, но во всяком случае для себя не исключил такой возможности. И что на него, на Сталина, спишут как бы все поражения, все неудачи, неуспехи вот первых дней войны.
Ну, это на уровне теории, гипотезы.
Нет, но все это все гипотезы. Как вы относитесь к этому фильму? Откровенно говоря, мне это не сильно в это верится. Ну, вот это мое личное ощущение. Оно не основано ни на каких, так сказать, исторических фактах, кроме более-менее знания личности, что ли, Сталина. По-моему, слишком. Да, он достаточно был человек, понимающий, что в его руках сосредоточено столько власти, что его, наверное, было в тот момент достаточно трудно что-то с ним делать, там, сместить и так далее. Хотя, кто его знает?
Действительно, такая версия есть, но мне хотелось бы напомнить, что вообще работа Волкогонова в этом плане характерна. Он периодически, так сказать, обращается к тому, что думал Сталин. Да? Сталин стоял у стола и думал. Сталин стоял у окна и думал. Сталин там сидел где-то и тоже думал. А все это может быть и прекрасно с точки зрения публицистики, вот, но, как вы совершенно верно заметили, доказательность, да, подобных размышлений, она, мягко скажем, близка к нулю.
Ну да, распечатки мыслей Сталина не существуют.
Да, к сожалению, может быть, вряд ли мы получим такие материалы. Во всяком случае, по рассказу, опять же, товарища Микояна, Сталин, как пишет Микоян, странно на нас посмотрел. Сами понимаете, что...
Ну, я могу сказать термин... то, что у меня даже есть эта цитата. Да, он говорит, значит, когда они ему сказали, что надо вот создать Государственный комитет обороны, они ему сказали, что во главе такого органа должен быть Сталин, они ему сразу это сказали, чтобы не было никаких сомнений. И вот что пишет Микоян. Сталин посмотрел удивленно, никаких возражений не высказал. Хорошо, говорит. Да. Вот как бы этот цитат Микояна, да? То есть реакция несколько странная, да, такая, она, ну, не эмоциональная, хотя, да, может быть, и не до эмоций было.
Кто их знает? А с другой стороны, ведь Микоян писал, мягко скажем, не 22 июня.
Тоже
значительно. Да, поэтому, как это часто бывает, мы иногда вспоминаем не совсем то и не совсем так.
А скажите, вот немножко, может быть, мы сейчас отвлечемся от... самой личности Сталина и уже перейдем к такому, к организационным вопросам. А было ли оправдано вообще, в принципе, на ваш взгляд, создание вот такого органа, как Государственный комитет обороны, который как бы вобрал в себя, я так понимаю, и ставку, да, главнокомандующего, верховного главнокомандующего. То есть это был какой-то как бы новый орган. Он что, он стоял и над правительством, и над Политбюро?
Формально, да. Это высший государственный орган.
На время войны.
Да, на время войны. И в этом смысле, вы знаете, есть, в общем-то, такая версия, что это было в каком-то смысле результатом того, что вот та организационная структура, правительства, которое сложилось к 1941 году, она в каком-то смысле оказалась чрезмерно запутанной. Когда одни и те же люди, так сказать, выполняли целый ряд схожих функций, когда, как вы, наверное, помните, в последние месяцы перед войной происходило перетекание полномочий из партийных, так сказать, в государственные структуры, когда явно совершенно усиливалось Совнарком и бюро Совнаркома и так далее, и так далее. И вот в этих условиях создать вот эту вот надстроечную такую, да, модель, видимо, было, наверное, самым простым вариантом. Не согласовывать вот все эти возможные, так сказать, трения в системе управления.
И чтобы убрать некие параллели.
Да, в каком-то смысле да. Потом, вы же прекрасно понимаете, что в условиях войны так или иначе складываются достаточно диктаторские структуры. И в этом смысле ГКО как раз лучше всего подходило. Тем более опыт уже был по войне гражданской, да, там, правда, это называлось немножко по-другому, но смысл был тот же самый.
И, здесь... военсовет?
Нет, почему? Нет. Совет труда и обороны там был, там тоже много было чего интересного. Просто, опять же, вот оценить вклад ГКО, вернее, переоценить, да, достаточно сложно. С одной стороны, он выполнял те реальные функции, которые на себя возложил. С другой стороны, это был ограниченный круг лиц, которые использовали, соответственно, уже существующие структуры, как военные, так и гражданские, как аппарат ГКО. То есть в этом смысле не происходило, так сказать, там размножение этой бюрократии, ну, и так далее. Да. То есть был найден вот такой очень интересный вариант, который позволял решать те конкретные задачи, которые, собственно говоря, и требовались в ходе войны. С другой стороны, все-таки вот давайте мы все-таки вернемся к 30 июня,
да, с этим ГКО.
Да. Да, ведь, собственно говоря, к сожалению, мы с вами опираемся исключительно на микояновские воспоминания. Микоян был человеком, который которого позвали, когда уже, собственно говоря, был согласован вопрос о том, что ГКО будет.
Но это вы имеете в виду версию самого Микояна?
Да, это я имею в виду версию самого Микояна.
То есть, когда они зашли в кабинет, где сидели Молотов, Ворошилов,
Берия. Да. Это примерно где-то в 4 часа.
Да, я не встали, но еще... Когда они в шестером собрались. Когда Ос Вознесенский вошел к...
И узнал, собственно, о том, что есть такое предложение. Собственно, понятно, что... кто именно предложил идею создания ГКО, это тоже стало потом легендой.
Ну, да.
По версии Микояна таким человеком был Берия. Естественно, что по версии Молотова таким человеком был он сам.
Но есть еще третья версия.
Ага.
Есть версия Жареса Медведева, который говорит, который вообще не верит во всю эту историю, и который говорит, что инициатором создания такого органа мог быть только сам Сталин.
Да, вот, замечательно, конечно. Причем самое-то любопытное, что версия Медведева вовсе не противоречит на самом деле версии Молотова. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что существовало достаточно давно такое техническое изобретение, как телефон. И где, простите, гарантия, что товарищ Сталин не мог просто-напросто позвонить товарищу Молотову, и они давно-давно о чем-то говорили.
Да. Подготовьте.
Да, конечно. Тут же возможны любые совершенно сюжеты. Поэтому, опять же, мы вот упираемся с вами в нехватку, так сказать, информации. Да, грубо говоря, видеосъемка не велась, да, так сказать, нас там не было, и поэтому здесь мы вынуждены
ограничиться. А скажите, может быть, немножко такой боковой, что ли, вопрос. Ну, вот мы все время, уже много раз повторялись в течение сегодняшней программы, что нет никаких доказательств, да, что мы никогда не проверим ту или иную версию. Вот вы, как историк, скажите, а может быть, все-таки существуют некоторые документы, которые до сих пор, так сказать, засекречены, и которые могут все-таки пролить свет на историю, ну, хотя бы вот этих дней, о которых мы сейчас говорим? Или вы считаете, что просто документов нет, что это все не регистрировалось?
Нет, вы понимаете, конечно, какие-то документы могут быть. Но, во-первых, давайте просто подумаем, какие конкретно документы могут сохраниться.
Ну, вопрос такой возникает. Есть журнал посещений.
Да.
Все ли разговоры Сталина стенографировались во время посещений? Или отдельные?
Вы знаете, я боюсь, что этого вообще никто не знает, стенографировалось ли там что-то или нет. Да, хотелось бы, правда?
Хотелось бы
стенографировалось, да, конечно, естественно. Вот, но, насколько я знаю, никаких, так сказать, фактических доказательств этому на сегодняшний день нет.
Ну да, то бишь, если это есть, то это абсолютно
нет. Да, а если доступа. Да, это есть, то это лежит там, где надо, и будет лежать еще достаточно долго. С другой стороны, вот если мы говорим о хронологии, да, вот о чем мы с чего начали разговор, то, конечно, здесь документы, которые можно использовать для более точной датировки событий, в принципе, могут быть. Вот, скажем, вот я упоминал уже эту директиву 29 июня ЦК ВКПБ, поскольку она рассылалась
по частям
в партийной организации, областные, то, естественно, должны были где-то сохраниться бланки телеграмм, на которых, скорее всего, проставлено время, когда передавался этот материал. Отсюда мы, соответственно, можем с вами предположить, когда закончена была выработка этой директивы, и, соответственно, когда уже могли происходить все остальные события. Да, не просто вечером 29 июня, как пишет об этом Микоян, а уже более конкретно. Вот эти материалы могли сохраниться. С другой стороны, могут быть черновики тех же самых вот, постановлений о создании ГКО. Может быть, там тоже какие-то есть пометочки о том, когда. Да, может быть. Да, может быть, это рукопись, и тогда можно, в принципе, установить, кто писал. Ну, да. Хотя это, конечно, не гарантия, как вы понимаете, авторства, да, но тем не менее. Вот. Но, конечно, всем хотелось бы, так сказать, получить, ну, я не знаю, запись инопланетян, да, о том, как это происходило, чтобы вот включить в телевизор, да, и вот вам, пожалуйста, в реальном времени, да, посмотреть, что там происходит. Ну, это, конечно, как мы прекрасно понимаем, фантастическое допущение, да, и здесь вот именно на этом примере мне хотелось бы напомнить уважаемым слушателям, что исследование историческое, это в каком-то смысле сродни расследованию, так сказать, преступлений и так далее, и так далее. Никогда мы не будем иметь всех доказательств, да, всех фактов, которые хотелось бы. Здесь всегда будет возможность...
А признание служит доказательством?
Как вам сказать?
Витиевато. Михаил, вы знаете, вот возвращаясь к разговорам о том, что Сталин был в прострации, но ведь и он, и его окружение наверняка же были в шоке 22 числа и в последующие дни. Вот читая газеты тех дней, наряду с заявлением Молотова, идут маленькие заметки о том, что вторгшиеся немецкие войска понесли тяжелые поражения, выброшенные за пределы страны и так далее и тому подобное. Вот. Я не думаю, что 22 числа руководство СССР получило достаточно внятную картину происходящего, но тем не менее осознание того, что событие состоялось, безусловно, было. И, наверное, все-таки были какие-то основания для того, чтобы предполагать. Ну, если пошла такая коллективная паника на фронте, наверняка какие-то были явления и среди руководящих деятелей страны. Что называется, дыма без огня не бывает. Может быть, это было в меньшей степени, может быть, это было как-то латентно, но, тем не менее, по-всякому это должно было быть.
Ну, может быть, конечно, оно и должно было быть, но говоря о...
Или все продемонстрировали нечеловеческую выдержку, сплотили ряды, расправили плечи.
Ну, почему обязательно нечеловеческую выдержку? А, собственно говоря, что вот реально угрожало людям в Москве в этот день? Да даже и в последующие дни. Одно дело, простите, ситуация, скажем, осени 41-го года, да, когда враг действительно был под стенами столицы.
Вы имеете в виду октябрь, когда...
Да, конечно, октябрь, ноябрь, это все-таки действительно реальная какая-то угроза реальная, да. А 22 июня, собственно, ну что? Ну, началась война. Да, конечно, это была, так сказать, неприятная, прямо скажем, ситуация. Ее, по большому счету, конечно же, никто в этот день не ожидал.
Ну, да.
И здесь я с вами совершенно согласен. Вот, но...
Невнятное донесение Павлова...
Да, да, сейчас мы Павлова как раз вернемся. Вот, очень хорошо, что вы это вспомнили. Дело в том, что как раз вот по военным документам мы, как это ни парадоксально, можем проследить, какие именно решения принимает высшее советское военно-политическое руководство. Действительно, вот эти невнятные сообщения с границы, и, кстати, не только от Павлова, между прочим, Киевский округ был ничуть не лучше, как, впрочем, Прибалтийский, приводят к тому, что известен только сам факт нападения. Ничто, никак,
нигде. А кто доложил,
нигде.
Кстати, Сталину?
Тут тоже масса желающих это сделать в своих мемуарах. И Молотов, и Кузнецов, и Жуков, все уверяют, что они были первыми, кто это сделал.
Ну да, все разом с копом прибежали.
Да, ну нет, по телефону зачем? Никто никуда не бежал. Сталин, кстати, спал, как мы знаем, да, как любой нормальный человек. Так вот, соответственно, первое военное решение, это так называемая директива номер 2, которая была утверждена где-то в районе 7 часов 15 минут 22 июня, как многие, наверное, знают, была достаточно обтекаема. Естественно, констатировался факт германского нападения, и войскам ставилась задача выбросить немецкие войска за пределы советских границ.
Михаил, чья директива была?
официально подписан наркомом обороны, начальником генерального штаба и, соответственно, членом
То есть наркомом обороны,
да, там
не ставкой Верховного
Нет, а пока ставка как создается, столько она будет создаваться сейчас в этот день, да, 23 июня. Соответственно, вот эти вот невнятные донесения с фронтов, в общем-то, продолжаются. Во всяком случае, они, к сожалению, не дают возможности да, установить ту картину, которая реально сложилась. И вечером того же дня, 22 июня, примерно где-то у нас уже будет 21.15, идет войска директива номер 3, которая требует перейти
границу.
Контрнаступательные действия, соответственно, разгромить две установленные к тому времени немецкие группировки в районе, так сказать, западнее Вильнюса и там на Украине, на западе. И, соответственно, перенести военные действия на территорию противника.
Ну да.
А, собственно, в ближайшие дни войска у нас будут пытаться выполнять эту директиву, и, к сожалению, выполнить ее, естественно, не удастся. Вот это первое, собственно говоря, решение. Вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Отсутствие конкретной информации приводит к тому, что принимаются решения, мягко скажем, не очень соответствующие тому, что, так сказать, происходит. А с другой стороны, создается, как мы уже с вами говорили, на следующий день та самая ставка. Причем здесь тоже ситуация очень любопытная. Формально председатель ставки был нарком обороны Тимошенко.
При этом же Сталин взял
на себя функцию. Сталин был членом этой ставки. Все прекрасно понимали, что без согласования с политическим руководством Тимошенко, по большому счету, ничего, так сказать, приказать не может. И в каком-то смысле вот эта вот ситуация, она может быть, так сказать, охарактеризована как непродуманная. Может быть, так сказать, с точки зрения мирного времени это было и неплохо, но с точки зрения вот тех событий, которые реально развернулись на советско-германском фронте, это создавало лишний, так сказать, опять же, вот тот самый люфт, да, который не позволял реагировать достаточно оперативно на ситуацию. Причем речь не идет о том, что Сталин, так сказать, там вмешивался во что-то, да, или, так сказать, лез с какими-то предложениями. Речь идет просто о том, что нарком обороны должен был ехать в Кремль, докладывать, согласовывать, потом ехать обратно.
Скорости сам Сталин назначил себя на пост наркома обороны.
Конечно.
Да, для того, чтобы
вот, кстати, между прочим, вот мы с вами говорили, да, про эту стычку в наркомате обороны 29 июня. А, собственно, со стороны военных, насколько мы можем судить, присутствовало три высших, собственно, руководителя армии. Это нарком обороны Тимошенко, начальник генерального штаба Жуков и заместитель начальника генерального штаба генерал Ватутин. Как уж там у них повернулось дело, мы не знаем, но вслед за созданием ГКО двоих из вот этих троих деятелей военных попросили из Москвы поехать на фронт. Ватутин был назначен начальником штаба Северо-Западного фронта 30 июня, и на следующий день, 1 июля, Тимошенко был назначен командующим Западным фронтом вместо того самого Павлова, да, о котором вы упоминали. А, соответственно, в Москве остался только Жуков. Что это? Была лишняя, так сказать, гарантия того, что военные ничего, не дай бог, да, так сказать, не устроят, или это просто, так сказать, была возможность дать военным, высшим военным руководителям проявить себя в деле, реально.
Или они были наказаны.
Таким. Да, или это было своего рода наказание, тут, опять же, можно строить какие угодно гипотезы, но вы совершенно правы, собственно, уже со 2 июля в переговорах с фронтами Сталин фактически называет себя наркомом обороны. Хотя официально он на эту должность был назначен только 19 июля. Вот происходит, как мы уже с вами говорили, так сказать, концентрация реальной власти в лице одного человека.
Ну, на войне факт единоначалия, это как бы...
Да, это, конечно...
Ну, кстати говоря, еще раз возвращаясь к ГКО, ведь, помимо всего прочего, ГКО это был такой сокращенный вариант Политбюро, получался, да? И, но самое интересное, что в течение всей войны заседаний Политбюро не было ни одного. Вы задумались, Михаил?
Вы знаете, вот насчет заседаний...
Политбюро не собиралось.
Вы имеете в виду пленума, наверное, ЦК?
Нет, именно Политбюро. Собиралось ГКО. ГКО это был как бы такой малый совнарком, да, как во времена Ленина. Это малый, так сказать, такое ядро Политбюро, которое постоянно собиралось, естественно, и которое взяло на себя всю ответственность, всю полноту власти. да, в стране. А как бы Политбюро, и, кстати говоря, по мнению очень многих, ну, здесь уже не просто даже историков, а политологов, в принципе, Сталин даже и не восстановил как бы ту роль Политбюро, к которой мы привыкли, да, в советские времена, вплоть до своей смерти. Роль Политбюро вновь поднялась уже после смерти Сталина. А в течение всей войны Политбюро не собиралось. А кому там было собираться? Хрущев был на Украине. Да, Калинин там был, ну, достаточно старый, мало что там решал. Жданов в Ленинграде. И, собственно говоря, вот и оставалось. Кстати говоря, из членов ГКО ведь не все были членами Политбюро, потому что Маленков и Берия в 1941 году были кандидатами в члены Политбюро.
Ну, да? Как говорится, на скорость это не влияло.
Ну да, что Маленков и Берия кандидаты в члены Политбюро, Ворошилов, Молотов, два, так сказать, члена Политбюро, да, и Сталин во главе. Вот пять человек, которые составили ГКО. Они, собственно говоря, взяли на себя все функции Политбюро и всю, так сказать, политическую власть, да.
Ну, вы знаете, вот, собственно говоря, я, честно говоря, не очень понял, к чему все это вели. А на самом деле, как вы сами только что сказали... Я понял. Вы только что сказали, что, в принципе, это те же самые люди. Правильно?
И от того, что они... сокращенном варианте.
Хорошо, будем в сокращенном варианте. Да. От того, что они, простите, собрались не на Старой площади, а в Кремле, в большом счете ничего не меняется. Начнем с того, что решения, связанные, так сказать, с назначениями, от имени Политбюро тоже.
Но не от имени, от имени Политбюро?
Да. То есть официально это оформлялось именно через
какой-то протокол Политбюро. Ну, просто была абсолютная монополизация власти в данном случае.
Я не спорю.
Уважаемый Михаил,
да я тоже не спорю.
У нас остается не так много времени, но мы не можем не затронуть, пожалуй, самый интересный момент вот этих первых дней войны. Связано вот с чем. Существует версия, опять же, да, по которой товарищ Сталин встречался с болгарским послом в первые дни войны и через болгарского посла как бы зондировал почву о возможности мирных переговоров с Гитлером, то есть о, ну, как многие, так сказать, сравнивают.
Брестский мир
вот в версии 41-го года, да, то есть чтобы Гитлер остановил свои войска, ну, на том рубеже, на котором они были, отдавались эти территории в обмен на перемирие. В частности, эта версия существует в воспоминаниях Волкогонова, но Волкогонов ссылается на свои беседы с маршалом Москаленко. И даже есть такие слова Москаленко, которые цитирует Волкогонов. Это было, значит, речь идет о встрече там не только Сталина, Молотов и Берия с болгарским послом Иваном Стаменовым, да, в июле 41 года. Так вот, Москаленко, это вспоминает Волкогонов, долго молчал, когда ему задали этот вопрос, а затем произнес: не пришло еще время говорить об этих фактах. Да и не все их проверить можно, правда, сказал Москаленко. Но, тем не менее, вот существует такая версия о сталинском плане Брестского мира все с той же с Германией, но уже в 41-м году.
Ну, во всяком случае, к середине июля он уже все прочувствовал сполна.
Как вы относитесь к этому, Михаил?
Ну, версия Москаленко, к сожалению, непроверяема, да, и, собственно, единственным документом, который, видимо, и породил вот эту версию, является докладная записка одного из руководителей наркомата внутренних дел, небезызвестного Судоплатова Павла, который в августе 1953 года, в связи как раз с арестом и предполагаемым судом над Берией, написал вот эту вот записку о том, как между 25 и 27 июня, точнее, к сожалению, Судоплатов не помнит, он получил от Берии, со ссылкой, естественно, на решение правительства, задание действительно встретиться с болгарским послом Стаменовым и в таком частном разговоре задать ему вопросы о том, так сказать, нельзя ли найти какой-то компромисс с Германией с тем, чтобы, так сказать, действительно притормозить все эти военные действия. Вот причем, как пишет сам Судоплатов, речь шла не об официальном обращении со стороны советского правительства к болгарам.
Нет, конечно,
а именно вот, а как бы частном разговоре.
Конечно, это переговоры, причем не официальные.
Причем, так сказать, предполагалось, что Стаменов, в свою очередь, доложит в Софию, да, Софию уже Берлин. Да, в Берлин. Вот. Но, как оказалось, Стаменов был уверен в победе Советского Союза. И, собственно говоря, не поддержал эту тему. И, как он пытался установить разведка НКВД, никак, так сказать, видимо, не сообщил об этом в Болгарию. Соответственно, вот этот вот вариант, что называется, скорее всего, не прошел. А с другой стороны, мы с вами знаем о том, что перед отъездом персонала германского посольства из Москвы, послу, бывшему в тот момент уже послом Германии Шуленбургу, были переданы тоже некие предложения для передачи Гитлеру. К сожалению, о существе этих предложений мы можем только гадать в данном случае, да, но мы знаем, что Шуленбург выполнил эту задачу, он действительно передал что-то Гитлеру, и знаем, что Гитлер отказался рассматривать подобные предложения, поскольку, как представлялось, да, мы не знаем.
Какие. У немцев это тоже не сохранилось или вне доступа?
Пока во всяком случае, немецкие исследователи, к сожалению, ограничиваются вот именно таким пересказом событий. Так что вполне возможно, что...
Возвращаясь вот к Москаленко, по его версии, да, вот описанной Волкогоном, во всяком случае, так сказать, основа для подобного рода предположений явился рассказ Берии. Да, о том, да, о посещении болгарского посла. И, так сказать, публично Москаленко об этом рассказал уже в июле 1957 года, когда речь шла на партийном активе Минобороны, когда, так сказать, разоблачали антипартийную группу, кто там был у нас, Маленков, Каганович, Молотов. Да? И вот он тогда, так сказать, рассказал. Воспроизвел, вернее, рассказ Берии о посещении болгарского посла. И, опять же, это я, можно только ссылаться на воспоминания Волкогонова, он приводит такие слова Москаленко. Трудно сказать и категорично утверждать, что все так было, но ясно одно, что Сталин в те дни конца июня, начала июля находился в отчаянном положении, метался, не зная, что предпринять. Едва ли был смысл выдумывать все это Берии. Тем более, что бывший болгарский посол в разговоре с нами подтвердил этот факт.
Да нет, скорее всего, Зандаш, конечно, но, во-первых, я с трудом себе представляю, что было товарищ
Сталин. Хотя посол отказался быть посредником.
Ну, во всяком случае, как вы видите, версии перекликаются. Да, просто Москаленко, естественно, повышает как бы ранг, да, всех этих действующих лиц, вполне понятно, я думаю, по причинам.
Ну да, и самого себя.
Ну да, конечно, конечно. Вот. Мне кажется, что все-таки версия Судоплатова более, так сказать, близка к реальности. Во всяком случае, она укладывается хотя бы в принятую практику.
Ну да.
Да, через обычно третьих-четвертых лиц, там, и так далее, и так далее. Вот. А с другой стороны, я, честно сказать, вы знаете, не вижу здесь какого-то...
Чего-то из этого
нуходящего. Ну, собственно...
Ну, кстати, вот... существует, опять же, версия, что второй раз Сталин предлагал перемирие Гитлера уже в октябре 41-го года, когда немецкие войска стояли уже у Москвы. Что тоже, наверное, не исключается.
Да, но во всяком случае, здесь мы, к сожалению, имеем только воспоминания, так называемые. Никаких документальных данных здесь.
Да, нет. Никаких зацепок.
Я думаю, что и не может быть.
А может и не может быть, кто знает.
Ну, разве что вот в донесениях немецкого посла, скажем, да, если как с аккуратностью немецкой все фиксировалось, то, может быть, где-то в архивах немецких это и существует.
Ну, это как выражение, теоретически она ложится, практически она падает.
Ну, во всяком случае, если говорить в целом о контактах между воюющими странами во Второй мировой войне, то вот насколько мы себе это сейчас представляем по доступным материалам, контакты между Германией и Советским Союзом, естественно, какие-то были, вот, но, конечно, по степени, так сказать, активности они, мягко скажем, здорово уступали контактам, которые были между западными союзниками и Германией.
Ну да.
Понятное дело, что ситуация менялась, да, и какой-то закулисный торг все равно где-то, так сказать, происходил.
Вы знаете, что, давайте, у нас осталось очень мало времени до портретной галереи Елены Сьяновой, которая сегодня будет, как обычно. Давайте мы поотвечаем на вопросы наших слушателей.
Да,
ну, в частности, ну, сейчас мы включим телефон, но в частности, так, не заходи. Ну, в общем, на все это мы ответили, на то, что приходило по интернету. Ну, это странный вопрос там по поводу Перл-Харбора, налета японцев, как себя вел себя, вел себя Сталин. Не могли бы, Игорь из Пензы нам пишет, не могли бы рассказать в одной из передач всю правду о штрафбатах. Ну, будет и о штрафбатах, и о других, просто сейчас другая совершенно тема. Когда дата 22 июня стала известна советскому руководству? Ну, видимо, это начало войны. И была ли она вообще известна заранее? С уважением, Владимир из Саратова спрашивает. Ну, мы фактически тоже уже ответили, наверное, да? Как вело себя германское посольство? Правда ли, что посол Германии приезжал в Кремль? Это, видимо, 22 июня. Михаил.
А зачем была приемная у наркома иностранных дел? Куда, собственно, и приезжали послы?
И, ну, приезжал Шуленбург 22 июня.
Да, конечно, был официальный. За 5.30 утра он заявил о том,
что
война началась, да, радуйте себя, ты.
Так что там неправда, что без объявления войны.
Вот тут вот очень хитро, кстати, на самом деле. Формально военные действия начались до объявления. Но объявление потом было уже задним числом.
Ну, да.
Поэтому формально оно действительно без объявления войны, что называется.
Хорошо. Давайте все-таки еще пару звонков мы успеем принять. 7-83-90-25 для москвичей, 7-83-90-26 для немосквичей. Давайте начнем с регионов. 90-26. Слушаем вас.
Алло.
Алло.
Константина Щелкова.
Добрый вечер.
Я хотел сказать, что проект постановления о создании станции главного...
Ой, сорвался Константина Щелкова. Давайте еще раз попробуем. 90-26.
Алло.
90-25. Алло. Слушаем
вас. Алло.
Да. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Андрей, город Москва.
Да, Андрей.
Скажите, вот в ваших передачах будет ли освещаться такая тема, как вот Сталин или религия, его отношения с религией?
Будет.
Да, но не сегодня.
Будет. Давайте еще один звонок. Спасибо, Андрей, за вопрос.
Это снова Константин из Щелкова. Я надеюсь, не отключите.
Что срывается? Щелкова плохо телефон работает.
Создание ставки главного командования был подготовлен наркоматом обороны и представлен Сталину для утверждения 22 июня. То есть это вместе с указом о проведении мобилизации.
Спасибо.
Это одно. И, значит, 30 июня возглавил уже ставку главного командования.
Ну, спасибо, Константин, мы об этом говорили.
Ну, собственно, все это было мы уже говорили. Сказано.
Есть еще звонки у нас, да? Спасибо, да. Давайте еще послушаем. Да, слушаем вас.
Алло?
Да.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Юрий.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, пожалуйста, какова была вина Жукова? В первые дни войны он ничего не мог сообщить Сталину. Я, насколько читал, Сталин приехал к нему разъяренный, он сам узнал об этом.
Спасибо, спасибо, Юрий. Ну, это вот то, что о чем мы сегодня говорили, это о визите Сталина в наркомат
обороны,
и там были претензии не только к Жукову, я думаю, ко всему руководству наркомата.
Ну, и к Тимошенко, и далее везде.
Далее везде. Ну что, успеваем? Еще один звонок давайте. Рискнем. Будем надеяться на вашу краткость.
Александр из города Саратов.
Уважаемый Александр.
Да. У меня такой будет вопрос к уважаемому гостю. Вот как он лично считает, на ком прежде всего лежит ответственность за развязывание войны с Германией, то есть вот в плане советского руководства политического прежде всего. И второй вопрос. Не кажется ли ему, что товарища Сталина следует назвать врагом народа, признать и наказать его за это? То есть, ну, репрессировать. Спасибо. Посмертно, естественно.
Репрессировать посмертно — это хорошая мысль.
А очень просто выкопать и повесить, да, как это сделали в свое время англичане с Оливером Кромвелем. В данном случае мне, честно говоря, все-таки хотелось бы напомнить, что ответственность за действия Германии несет германское руководство. И каким образом в этом виноватым оказывается, так сказать, советское руководство, мне, честно говоря, не очень понятно. Мы можем, скажем, одобрять или не одобрять те или иные действия Москвы, как предвоенного времени, так и во время войны. Это вполне понятно. Вот, но простите за нападение Германии в Советский Союз, да, все-таки подписывал Гитлер, да, это именно его, так сказать, действие, а уж никак не Сталина.
Ну хорошо, спасибо большое. Спасибо, Михаил, за участие в этой программе. Напоминаю, что это была очередная программа из цикла «Цена победы». В гостях у нас был Михаил Мельтюхов, военный историк, не первый раз наш гость. А сейчас портретная галерея Елены Сияновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Фельдмаршал Кейтель, увидев среди представителей стран-победительниц француза, в первый момент растерялся. «Мы что же, и Франции проиграли?» — воскликнул он. Мне кажется, что негодование Кейтеля понять можно. Но вопрос в том, что он вкладывал в слово «мы». Я думаю, что фашизмом 20 века как чумой Франция не болела. Да и по форме локальные случаи отличались от общей клинической картины. Во-первых, главной целью фашистских организаций Франции было ограничение полномочий парламента и установление авторитарного строя на манер бонапартистской Второй империи. Пример – лозунг «Крест и корона». Во-вторых, французские фашисты были не плебеями, а аристократами. Еще пример – организация с названием «Королевские молодчики». В-третьих, партий и лидеров всегда было несколько. В 1931 году одну такую организацию «Огненные кресты» возглавил граф Франсуа де Ларок, кадровый офицер, кавалер многих орденов, после Первой мировой полномочный представитель Верховного межсоюзнического совета в Польше при Пилсудском, у которого он и перенял ряд актерских приемов для самопиара, из которых соорудил себе маску харизмы. «Народ — это женщина», — повторял за Гитлером де Ларок, забывая, что эта французская женщина росла в иных исторических обстоятельствах и отличается от немецкой большим чувством юмора. Историк Наумов приводит такой пример. Во Франции, пишет он, не действовали эффективные в условиях Германии методы обработки масс. Деятели «Огненных крестов» пытались повторить практику бесплатных обедов, но реакция французских безработных была абсолютно иной. С чисто гальским юмором рабочие съедали обед, а затем расходились с пением «Марсельезы» или «Интернационала» и с криками «Де Ларока на фонарь». Активность французских фашистов, безусловно, толкала страну вправо. Но слева на нее давил созданный в 1935 году Народный фронт, выпрямляя хребет страны. Во время войны в Испании на стороне Франко сражался фашистский батальон «Жанна д'Арк». Но при этом именно Франция послала в Испанию наибольшее количество добровольцев-антифашистов – 8,5 тысяч, дравшихся в составе батальонов «Парижская коммуна», «Тельман» и других. Еще один пример вспышки локального фашизма – боевой союз «Фасции» во главе с Жоржем Валуа, слепок с партии Муссолини. Валуа выступал за национальный социализм, который преодолеет классовую борьбу и вытолкнет страну из духовного кризиса. Судьба самого Валуа такова – после того, как немцы вошли в Париж, он начал менять политическую ориентацию и погиб в фашистском концлагере. А вот французский олигарх, парфюмер Франсуа Коти, ориентации не менял. Он сначала подкармливал огненные кресты, а в 1933-м основал собственную партию «Французская солидарность». Года через два появилась еще одна партия во главе с Жаком Дерио, тоже характерный персонаж. Всех вышеназванных лидеров объединяет одинаковое отношение к самому значительному событию французской истории – Великой Французской революции. Их ненависть к ней, яростное желание снизить ее роль, а то и вовсе предать забвению, порой напоминает истерику. Главная их мысль – революция 1789 года ввергла страну в период перманентного упадка. Причем тут за всех высказывались потомки древних родов, действительно разоренных революций, развешанных ею на фонарях, и игнорировалось мнение тех плебейских пластов, что были подняты ею из политического и духовного небытия. Таким образом, аристократический фашизм оказался нежизнеспособным по сравнению с плебейским, показавшим свою силу в Германии. Плебейский фашизм – это затхлость духа, тупое неприятие чужого права, многообразие жизни, и не мог бы развернуться в стране, где сознание народа было перевернуто, перепахано, проветрено и омыто гражданской кровью Великой революции. Несмотря на сослагательное наклонение в последней фразе, это утверждение историка.
Портретная галерея Елены Сьяновой. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.